Церковь Вифлеем представляет вашему вниманию проповедь пастора Виктора Крутько.
Если у вас есть с собой Библии, не только Евангелие, но и Библии, откройте, пожалуйста, книгу «Бытие». Сегодня мы с вами начинаем изучение, вот, в течение нескольких воскресений, мы коснемся жизни Иосифа. Думаю, что абсолютное большинство пресвитеров, проповедников любит эту тему и проповедовало в церкви. И мне положилось на сердце об этом сказать. Как-то я проповедовал на эту тему среди молодежи. Это было где-то лет 7 тому назад. Вот, поэтому из жизни Иосифа мы извлечем, надеюсь, мы извлечем такие хорошие, интересные уроки, поучения для нашей практической жизни. Поэтому, пожалуйста, если у вас с собой есть Библия, откройте Бытие, 37 глава. 37 глава с 1 стиха. Более того, мы будем говорить, это не просто речь идет о жизни Иосифа, речь идет о жизни Иакова и Иосифа. Если вы, наверное, все верующие знают историю об Иосифе, но история об Иосифе начинается, знаете, какими словами? Второй стих 37 главы. Начинается история так. Вот житие Иакова. Иосиф, 17 лет, и дальше по тексту. Вот жизнь Иосифа и жизнь Иакова, это как бы, это переплетается. По сути, история Иосифа – это история папы его. И мы об этом будем говорить. Итак, читаем 37 глава, Бытие с 1 стиха по 11. Вот житие, 1 стих, Иаков жил 7 лет странствования отца своего в земле Ханаанской. Вот житие Иакова. Иосиф 17 лет пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком, сыновьями Валлы и сыновьями Зелфы, жен отца своего. И доводил Иосиф худые о них слухи до отца их. Израиль любил Иосифа, то есть Иаков. Иаков, Израиль – это одно и то же лицо. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более. Он сказал им: «Выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо, и вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу». И сказали братья его: «Неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами?» И возненавидели его еще более за сны его и за слова его. И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря: «Вот я видел еще сон. Вот солнце и луна и 11 звезд поклонятся мне». И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его отец его и сказал ему: «Что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли?» Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово. Итак, история Иосифа начинается со слов: «Вот житие Иакова». Папа и сын, отец и сын. По сути, братья и сестры, жизнь Иосифа – это жизнь отца. Вообще, в чем смысл, в чем заключается жизнь родителей? В детях. В детях. Дети приносят или славу, или бесчестие в наш дом. И поэтому жизнь Иакова заключалась в его детях. Постарайтесь когда-нибудь вот вникнуть в те проблемы, в те скорби. Постарайтесь почувствовать, что мог чувствовать, что переживал Иаков, имея дело со своими детьми. Дети приносят, как я сказал, или славу, или бесчестие отцу, родителям. Бывают дети трудные, бывают дети легкие. Трудные дети выжимают все соки, лишают родителей сладости жизни и оформляют ее горечью. Иногда дети слушаются родителей. Мы можем вспомнить свою жизнь, как мы себя вели. Многие родители плачут о своих детях, некоторые радуются. Многие дети отняли счастье у своих родителей. Жизнь Иакова была в его сыне Иосифе, жизнь Иакова была в его детях. Дети огорчают родителей, и мы с вами, к сожалению, огорчали своих родителей. Может, еще огорчаем своим непослушанием, своим невниманием. И поэтому о жизни Иосифа и о жизни Иакова я хочу спросить себя и вас. Приносите ли вы, братья и сестры, счастье и радость своим родителям? Наш век – это век бунта, век возмущения, век восстания на родителей. Помните, Христос сказал в последнее время? И восстанут что? Дети на родителей и умертвят их. Век характеризуется непокорностью. Наш век – это тот век, когда модно среди молодежи быть непокорным родителям своим. И этот дух непокорности проникает в церковь. Это век бунта, век глупостей юношеских. Помните, братья и сестры, помните, что жизнь ваших родителей – это вы. Жизнь наших родителей – это мы с вами. Все ли мы приносим? Приносим ли мы радость своим родителям? Я представляю, что некоторые из вас уже не имеют родителей. Мы только можем вспомнить о своей жизни. Иосиф оказался хорошим сыном. Хорошим сыном. Вот житие Иакова. Иосиф, 17 лет, пас скот вместе с братьями своими. Он хороший сын, но ему предстояло очень много пережить. Очень много пережить. Об Иосифе мы читаем, фактически его история начинается с 17 лет. Некоторым из вас может быть 17, я смотрю, большинство из нас старше. Наша молодежь находится в лагере, в турпоходе. Вот. Хотя это не имеет особого значения, но здесь написано, Иосифу было 17 лет. И в 17 лет написано, Иосиф 17 лет пас скот вместе с братьями своими. 17 лет работал. Я думаю, один из уроков жизни Иосифа, что молодой человек, 17 лет, по крайней мере, должен думать о том, чтобы работать, зарабатывать. Иосиф не был иждивенцем в своей семье. Он работал. 17 лет уже должно понимать, безусловно, гораздо раньше, но, по крайней мере, в 17 должно помогать родителям. Мы можем вспомнить свою молодость, свое детство, свое отрочество. К сожалению, встречаются дети, которые живут на иждивении родителей не только в 17, но и в 18, и в 19, и в 20, и в 30 лет. Наверное, вы можете вспомнить свой пример из личной жизни. Я так представляю, братья, что большинство из нас работали, когда было 14, и 15, и 13, и 17 лет. Но вот характеристика Иосифа, молодой человек, это было в 17, и до 17 лет он уже работал. Думаю, что и когда и 13, и 14, и 15 лет он работал и не был на иждивении своем, помогал родителям. Это пример для молодежи, это пример для всех нас, это пример для детей. Это пример, может быть, для родителей, которые иногда оберегают своих детей от труда. Иногда встречаются дети, мальчики, девочки, например, девочки, вырастает девочка, ей уже 20 лет, она не знает, как посуду помыть. Как пол помыть? Как убрать что-то? Вырастает молодой парень, не знает, как молоток в руке держать. Потому что родители оберегали. Родители иногда принимают ложную философию. Пусть уже детки будут счастливыми, я намучился, пусть они будут счастливыми. Если мы оберегаем детей от труда, мы и делаем их несчастными. И потом они будут приносить бремя в своих семьях другим людям. Думаю, что Яков был хорошим отцом, он приучил своих детей с детства работать, трудиться. Работа Иосифа была не почетная работа, пасти скот. Это была не почетная работа. И он пас скот вместе со старшими братьями своими. И не чуждался этого труда. Дальше мы читаем об Иосифе. Он пас скот. И вторая половина второго стиха. «И доводил Иосиф худые о них слухи до отца их». Это очень интересно. Интересная характеристика Иосифа. Иосиф доводил до отца, приносил папе информацию, рассказывал, как братья ведут себя. Что там было, когда они пасли скот? Были ли там какие-то девочки рядом? Нам неизвестно, но они вели себя плохо. И хорошо ли он делал, что он доводил до своего папы? Как вы думаете, братья и сестры? Вот, спасибо за откровение. Вот как раз это и не было ябедничество. Это не было ябедничество. Знаете, ябедничество было, если бы он о плохих поступках своих братьев говорил соседу, другу, какому-нибудь еще человеку. Да? Но кому он говорил? Он говорил папе. Он говорил тому, кто любил своих детей. А знаете, о чем это говорит? Это были старшие братья его. Он был моложе их всех. Но он уже с отрочества различал добро и зло. Он привык с детства. Что было на нем? Конечно же, Дух Божий, конечно же, Господь был с ним. У него был дух целомудрия. И он не стал как один из них. Он не был фанатиком. Это был очень умный парень. Он не был фанатиком. Ему не было чуждо удовольствия и радости этой жизни. Но он не участвовал в их зле. Я думаю, когда они чем-то плохим занимались, они, наверное, звали: иди сюда, иди с нами. А он не пошел в эту компанию. Он различал добро и зло. Ему не нравилось то, что делали его братья. Он понимал, что это плохо, а сам не мог помочь. Поэтому доводил отцу. Я думаю, что там участвовали какие-то чувства неприязни, потому что эти братья были от других женщин. Вот, и у них, безусловно, был какой-то антагонизм друг к другу. И все-таки он доводил эти слухи, и это было правильно. Знаете, другие люди, возможно, видели плохое поведение братьев, но они молчали. А они своим поведением бесчестили отца своего. Поэтому это не ябедничество, это правильный подход. Я не думаю, что Иосиф до конца понимал, что он спасает своих братьев. Он по-юношески доводил, но все-таки он делал правильно. Если кто-то сделал плохо, а если кто-то делает плохо членов церкви, братья и сестры, нужно доводить до кого-то? Не нужно. С одной стороны, пресвитер никогда не ожидает, не должен ожидать, чтобы ему доводили какие-то слухи. Я не могу сказать, не дай Господь, но лучше, чтобы этого не было. Но если ты видишь, заметишь, что кто-то охладевает, кто-то впал в грех, если у тебя-то есть информация, не надо говорить никому, но ты должен пойти, и я, если я знаю, если вы знаете, и остановить, и помочь, и спасать. Поэтому не надо докладывать пресвитеру. Но если ты не пошел, или если ты не пошла и не останавливаешь плохой поступок сестры или брата, вы знаете, что может быть? Может быть, потом кровь проблем их Страдание их за эти грехи может пасть на нас, потому что мы не предупреждали человека. Мы скрыли, мы оказались просто добренькими, а на самом деле нехорошими оказались. Человек стоит на грани падения, а мы думаем, ради любви, ради сохранения взаимоотношений буду молчать, ничего никому не скажу. А потом этот человек падает в грех. А за грехом идут проблемы, скорби и переживания. И что правильно тогда? Лучше не будет, братья и сестры, поэтому если есть худые поступки, лучше не доносить никому, нужно идти самому, как Спаситель учил Евангелие от Матфея в 18 главе. Иди и между ним одним и тобой, и поговори, обличи его. Поэтому поведение Иосифа было, хотя он сам не сознавал, но как юноша, как молодого человека, это поведение было правильным. Он не на сторону ходил, рассказывал о своих братьях. И о церкви я также, я очень часто говорю, что в церкви бывают недостатки, безусловно. И не дай нам Господь выносить недостатки церкви за пределы церкви. Это всегда нехорошо. Но решать в церкви нам нужно решать эти вопросы. Он шел к папе своему. Он знал, что папа знает, папа отреагирует правильно. И эти дети, и дети Иакова изначально, они все-таки росли непослушными, потом они все-таки стали, но они много пережили из-за того, из своего непослушания. И, возможно, много то, что они пережили, если бы отец знал и мог бы остановить, он бы спас их от многих скорбей. Но они пошли своим путем, они были очень умные и хитрые. Поэтому Иосиф делал очень правильно. Третий стих. Израиль, то есть Яков, любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. Особая любовь отца к сыну. На эту тему существуют разные толки. Иногда мы критикуем Иакова за то, что он любил Иосифа более чем других своих сыновей. Не знаю, есть ли правда в этой критике, я не знаю. Но здесь речь идет о том, что он любил Иосифа, потому что он был сын старости его. Дети, которые до этого родились, наверное, не принесли ему много радости, по крайней мере, в этот период. И рождается Иосиф, и поведение его хорошее, и сын хороший. Он не был какой-то, знаете, маменькин сынок, паинька. Но это настоящий муж рос. И он любил его. 17 лет Иосиф был уже целомудренным, здравым в рассуждениях. Знаете, в 17 лет можно быть и нужно быть здравым. И нельзя сказать, что если подросток, пусть там как хочет ведет, повзрослеет, образумится. Нет. Иосиф является примером для подростков, для молодых людей. 17 лет о нем говорили серьезный, самостоятельный, не занимался пустыми делами. Хотя у него такие же были искушения. Это был сын старости. Дети дороги родителям в молодости и в старости. Он полюбил ее, потому что это был сын старости его. Наверное, большинство из нас не понимает, что это такое. Но я вам могу одно гарантировать. Знаете, президентами, братья и сестры, вы не станете, это точно. А стариками и старушками гарантия стопроцентная. Когда мы поймем все эти чувства старых, пожилых людей и те чувства, которые он питал к своему сыну, и отношения сына, и то утешение, которое он получал, мы иногда думаем, что у старика или у старухи другая жизнь, другие чувства. Да, они уже не могут, может быть, выполнить или восполнить свою радость самим собой. Не та сила, не та энергия, болезни. Но его утешение в детях, утешение в внуках. Старые люди осознают свою немощь. Я не как хочу сказать «они». Всех нас коснется, если Господь не заберет раньше. Как мы относимся к старшему поколению в церкви? Какие чувства у нас? Какие песни? Старшее поколение воспитывалось на одних песнях. Молодое поколение внесло массу новых песен. Слава Богу, в нашей церкви сохранился мир в этом вопросе. Слава Богу, что мы не осквернились этой борьбой на музыкальном уровне. Они поют, кстати, мне кажется, нам надо чуть-чуть еще исправиться, нам надо чуть-чуть еще больше петь старых песен. А ведь это их песни. Они ими жили, это их вера. Вера старших людей крепче, чем вера молодежи. Поэтому не забывайте старших, чтобы нам быть незабытыми. Не забывайте посетить, не забывайте подойти, не обходите. И то, что он сделал ему разноцветную одежду, это ни в коем случае не говорит, что у него какая-то была, знаете, какая-то эгоистичная любовь. Это было просто чувство его, это было его утешение. Старшие, знаете, мы склонны избирать молодых, мы избирать склонны шоу, мы склонны избирать какие-то вещи, нам хочется, чтобы у нас внешне было все хорошо. Если мы женимся, выходим замуж, мы решаем свои вопросы, нам хочется, чтобы красиво все было. Мы забываем, что у старших людей Господь дал благословение. Они, может, иногда чувствуют себя непригодными или немощными, или уязвимыми. И якобы были эти проблемы, и он это чувствовал. И вдруг появился сын такой, который приносил утешение. Конечно, он к нему имел особое отношение, безусловно. И все это было от Господа. Поэтому критиковать Якова, то, что он любил других детей, Да, братья ненавидели, мы коснемся этого. Но сама по себе любовь Якова, это была нормальная любовь. И мы читаем, что он сделал ему разноцветную одежду. Разноцветная одежда, это та одежда выделялась, это говорило о том, что, скорее всего, он, хотя и младший сын, в семье, но он будет наследником. И поэтому, что получилось? Братья увидели его, что отец любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. Любовь отца к Иосифу спровоцировала ненависть братьев. Вот это, знаете, это и наш характер. Это может быть и с нами, но в другой ситуации какой-то. Любовь отца провоцирует ненависть. Это особая любовь, которая претерпела испытание, очищение. Возможно, Яков, после того, как братья продали Иосифа, искрили от отца, что они его продали. Возможно, он не раз сожалел о разноцветной одежде, об этом преимуществе. Возможно. Возможно, думал в горечи, зачем было отличать Иосифа особой одеждой. Не лучше ли было бы проявить свою любовь ко всем одинаково, поступить более мудро? Возможно. Но, знаете, Яков не виновен в братской, в ненависти своих старших сыновей к Иосифу. Он не виновен в этом. Это они возненавидели. Ненависти же не было в сердце Иакова. Да, он, естественно, любил своего младшего сына. Но в ненависти братьев нельзя винить папу, отца. Их ненависть к своему брату – это просто признак, результат их греховной природы, натуры. Они позавидовали Иосифу. Они же могли бы порадоваться. Интересно, почему папа его больше любит? Посмотрели бы на свою жизнь, вспомнили бы свои проделки, да исправились бы. Они же этого не сделали. Они стали ненавидеть своего брата. За что? За то, что он любит, папа любит его? За что фактически церковь ненавидит в этом мире? По сути своей, за то, что Бог любит церковь. Доброе стало причиной их ненависти. Любовь отца стала поводом к ненависти. Они были недовольны за то, что Иосиф рассказывал отцу об их проделках, но он не делал им зла. Итак, братья и сестры, доброе вызывает ненависть. И мы читаем, что в этой ненависти они не говорили и не могли говорить с ним дружелюбно. Говорить не могли дружелюбно. Ненависть парализовала их силы не только для нормальных братских отношений, отношений. Но даже в словах это выражалось. Они уже говорили по-другому. В их словах, в их эмоциях, как и в нас иногда выражалось, ну, знаете, как бурчание, недовольство. Другие глаза вдруг становятся. Иногда за речью человека скрывается ненависть, неприятие. Иногда ненависть, недружелюбие, неприятие так охватывает сердце, что человек не имеет силы скрыть это в своих словах. Меняется тон голоса, меняется его лицо, меняется контур лица. За что? Почему мы иногда виним? Почему мы иногда способны завидовать тем, кому хорошо? Друзья, не вините родителей в своих проблемах. Отец не виноват был, что он любил его больше. И это не было даже его ошибкой. Это просто было естественно. Не вините родителей. Кто-то сказал, друзья, не вините победителей. Лучше самим исправиться. Я помню старые советские времена, когда имел какой-то интерес в спорте, наблюдал вот за развитием хоккея в Советском Союзе. И знаете, все-таки наши тренеры, бывшие тренеры, они имели очень правильный... Почему побеждали? Почему? Потому что тренеры воспитывали хоккеистов. Знаете, как они воспитывали? Не вините победителя. Если проиграли, не вините. Если судья засудил тебя, не вини судью. Будьте на голову выше этих обстоятельств. Старайтесь быть выше. Поэтому братья были виновны в том, что возненавидели, ни за что. Мы иногда недовольны кем-то, потому что кому-то благо приплыло. Еще одна мысль. Иосиф увидел сны. Видел Иосиф сны и рассказал братьям своим. Мы читали об этих снах. И когда братья услышали об этих снах, они еще больше его возненавидели. 8 стих читали. И возненавидели его еще более за сны его и за слова его. Я не знаю, почему Иосиф вдруг рассказал эти сны. Нужно ли ему было рассказывать? Не знаю. Может быть, юношка это такая вот непосредственность. Может быть, ввиду таких отношений не очень хороших между братьями, может как-то уколоть их. Я не знаю. Но в самих снах ничего ведь плохого не было. Он рассказал сны, если эти сны правда, то братья должны были отнестись по-другому. Но они стали ненавидеть еще больше его. Сердце их, сердце братьев проходил такой процесс разложения внутреннего на почве ненависти и недружелюбия. Они не могли рассуждать духовно, они не могли рассуждать религиозно. Ведь они должны были понимать, что если сон от Бога, так надо как-то войти в это благословение, а не ненавидеть. Неужели, он говорит, ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами? Если они поверили в это, почему они возненавидели? Почему в благословение не вошли? Братья и сестры, если Господь кого-то благословляет, самый правильный путь – войти в это благословение, порадоваться, благословить. Надо было бы смириться им, согласиться, извлечь урок из этого блага. Но ненависть к брату притупила их благоразумие. И у них уже не было никакой другой реакции. Ненависть, недружелюбие, досада. Они пренебрегли откровением от Бога. Папа отреагировал немножко по-другому, отец. Мы читаем в 11 стихе. Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово. Потому что сны Иосифа были о том, что он действительно будет царствовать над ними, что он действительно будет владеть ими. А что, разве Иосиф сказал, когда я буду вами владеть, когда эти сны сбудутся, он что сказал, ну, я вам покажу тогда. Он же не сказал это. И поэтому им благоразумно нужно было искать к нему подход, любить его, благословлять его. Знаете, отец заметил, хотя отец был, ну, недоволен то, что он рассказал братьям, но отец, написано, заметил эти сны, что и братья его, и папа, и мама придут и поклонятся ему. Отец заметил. Знаете, возможно, это замечание вспоминалось Иакову, когда он знал, что как бы сын его погиб. Помните, братья продали его в рабство и сказали, что он погиб. Зверь растерзал его, да? Но, возможно, Иаков вспоминал, наверное, что-то теплилось в нем. Вот этот сон. Как же так? Сын снил сон, что мы придем и поклонимся, и вдруг он мертвый. Поэтому до конца, хотя Иаков и говорил, но он не поверил. Хотя он и говорил, что сын умер. Сон у Иосифа был от Бога. Может быть, он похвалился ими. Если он хвалился этим сном, может быть, но он не знал, какой конец, что предстоит ему пережить, прежде чем дойти до этой славы. Не знал, какой будет путь к этой славе Иосиф. Если бы знал Иосиф, что предстоит ему, начиная с 17 лет, годы разлуки предстояли ему со своей семьей, минимум 22 года. 13 лет плена, и потом 7 лет, и потом 7 лет, там уже встречи эти были, мы будем касаться. Минимум 22 года он не видел своего папу, свою семью. За это время прошел тюрьму, прошел испытание. Если бы он знал, наверное, он бы испугался. Бог скрыл от него. Но Божий план был для Иосифа к славе через страдания, к признанию через отвержение, к престолу через ров. Его бросили в ров, в яму кинули его. К мудрости через испытание, к царству через рабство, к положению высокому через уничижение, к зрелости он пришел через очищение. Но это был путь Иосифа. И это путь наш с вами, братья и сестры. На этом пути 17 ли тебе сегодня лет, или 30, или 50, или 70, пока мы живы. Пример Иосифа очень своевременен для нас с вами. Чтобы мы любили Господа, чтобы мы любили ближних, чтобы мы благословляли тех, кому хорошо, чтобы мы хранили чистоту в церкви своей, если что-то плохо в церкви. Нельзя скрывать грех. Нельзя быть доносчиком, но надо что-то решать, надо помогать братьям и сестрам, чтобы не впадали дальше в грех. А если кого-то Господь благословляет, так ты и я, стань на сторону благословения, и ты благослови этого человека, если ему лучше, чем тебе. Вот тогда будет благословенная жизнь и в сердце, и в церкви. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю проповедь. Аминь. Помолимся Господу. Боже наш, мы благодарим Тебя за этот день, за уроки, за Слово Твое. Благослови нас, Господи, как Иосиф, как Иаков, потому что Ты сказал, что я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Мы благодарим Тебя за этот чудный пример из их жизни, чудный пример, как Ты имел дело, как Ты их вел, как Ты их благословлял, как Ты их проводил, как Ты остался верен самому себе прежде всего, и Ты сохранил их жизнь, и Ты привел их к вечности, и Ты привел их к славе. И мы благодарим Тебя, что так будет с нами. Благослови нас, Господи, в терпении проводить эту жизнь с мудростью, с благословением. Слава Тебе, Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.
Запись этой проповеди была подготовлена для вас Церковью Вифлеем. Мы – евангельские христиане-баптисты. Наша церковь находится по адресу: город Минск, улица Горецкого, дом 93. Другие проповеди наших пасторов и гостей вы можете скачать на нашем сайте www.vflm.by.